Дисклеймер.
В этом подкасте мы высказываем исключительно свое мнение. Вы можете быть с ним не согласны, и это абсолютно нормально. Если вам что-то откликнулось, и вы хотите поделиться этим с нами или другими слушателями, переходите в одноименный телеграм-канал нашего подкаста.
Там вы найдете все полезные материалы, которые мы использовали, и анонсы следующих выпусков. Приятного прослушивания. Привет!
Бонжур!
Hello! Меня зовут Айна.
А меня зовут Соня. Это наш подкаст «Где мой дом?». Итак, основная тема нашего выпуска – это антисемитизм. Мы постараемся рассмотреть эту проблему, и поможет нам в этом книга Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма».
Пока мы готовились к этому подкасту, мы наткнулись на очень интересную штуку. Мы искали материалы, смотрели одну лекцию еврейского музея, и мы увидели то, что в комментариях буквально каждый комментарий антисемитский, и в этот момент мы поняли, что нам точно нужно делать этот выпуск подкаста.
Да, я как отчасти вообще представитель, наверное, такой еврейской национальности, даже была удивлена, когда увидела столько антисемитских комментариев. Я думала, это, наверное, какие-то такие отдельные люди, которые где-то далеко от меня находятся, но они оказались так близко, и прямо вот под этим видео я такая,
видимо... И все под лекцией, почему не любят евреев.
Да, это вообще очень интересный феномен, честно говоря. И, видимо, мы не зря взяли эту тему, и она, оказывается, уже давно у многих болит, так что мы бы хотели немножко об этом поговорить. Итак, сначала мы решили разобраться в том, что же такое вообще национализм, и нужно сразу говориться, что мы взяли понимание этого термина из книжки Эрнеста Геллера «Нации и национализм», и там термин употребляется в английском значении этого слова, а не в русском, потому что в русском он носит оценочное и скорее негативное суждение, а в английском термин употребляется в нейтральном смысле и не содержит оттенка как одобрения, так и неодобрения. Он употребляется в книге для обозначения принципа, что политические и этнические единицы должны совпадать, и также, чтобы управляемые и управляющие внутри данной политической единицы принадлежали к одному этносу.
Ксенофобию мы определяем как нетерпимость и враждебность или подозрительность и предубежденность кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому и непривычному, а слово антисемитизм определяем как предубеждение против евреев или ненависть к ним. И мы посчитали важным вообще в целом определить эти термины не только потому, что это тема нашего подкаста, но и потому, что важно обозначить разницу между ними, потому что, как мы заметили, что и нам было довольно-таки сложно отделить термины и дать значение каждому из них.
Ну и основной тейк сегодняшнего подкаста — это антисемитизм. Естественно, мы решили пойти по мейнстриму и взять книжку Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма». И немножко как бы мы хотим ввести в курс, кто это, если вы вдруг не знаете.
Если это как-то пролетело мимо вас. Да, Ханна Арендт — это философ, политический теоретик и политический историк. Она родилась в 1906 году в Германии в еврейской семье. И в мае 1940 года она попала в Гюрц, военный лагерь для перемещенных лиц, откуда она потом сбежала удачно. И в этом же году она воссоединилась со своим мужем, бежала в Лиссабон, и в 1941 году она уплывает на корабле в Нью-Йорк. И, оказавшись вдалеке от Европы, Ханна Арендт уже в США начинает заниматься журналистикой, и темы ее политических колонок, работ различных, это антисемитизм, ну и жизнь беженцев.
Периодически она принимала участие в работе комиссии по реконструкции европейской и еврейской культуры, и самые популярные ее работы — это «Банальность зла» и уже упомянутые «Истоки тоталитаризма».
И Ханна Арендт, кстати, присутствовала на суде у Эйхмана как корреспондент, что она и, собственно, зафиксировала в своей книжке «Банальность зла», которая вызвала огромный ажиотаж, и в целом ее осуждали большинство ее друзей евреев. В общем, нелегко пришлось Ханне Арендт. И если говорить о судебных процессах, так сказать, что позже она будет поддерживать Мартина Хайдеггера,
когда на него обрушится обвинение из-за его поддержки нацизма.
И она говорила, что он был слишком молод, чтобы извлечь уроки из шокирующего столкновения. А защищала она его почему? Потому что когда-то, когда Ханна Арендт была ученицей у Мартина Хайдеггера, у них был роман. И, кстати говоря, в университете, где мы учимся, в Шанинке, Есть даже аудитория, посвященная Ханне Аренд и Мартину Хайдегеру. Кстати, если вы зайдете в наш телеграм-канал, то вы сможете увидеть их. Суть аудитории в чем? Там одна большая аудитория, и между ними перегородка. И если заставить перегородку, то это будет две отдельные аудитории. Если ее убрать, то одна большая. И вот такой вот символ их постоянных схождений, расхождений и, в общем, такой их любви.
И, собственно, Ханна Аренд дает такой исторический контекст, как в целом развивался антисемитизм в Европе. Но при этом, кстати, она обходит стороной Россию. И за это, как мы знаем, ее критиковали.
Ну да, но она, то есть, не уходит совсем стороной от России, она скорее как-то очень по поверхности скачет, и не совсем понятно, о чем именно она рассуждает в контексте России, и по этому поводу существует довольно много критики, особенно в настоящий момент Ханны Аренд. Вот.
Да, и мы, собственно, выделили немножечко тейков, 5 тейков от Ханны Аренд в нашей интерпретации, собственно, как все это зарождалось. Начать мы хотим, наверное, с теории заговора. Как вам такое? Теория заговора невидимой руки. Возможно, вы знали эту теорию заговора с точки зрения экономики, но существует другая сторона этой теории. Теория заговора заключается в том, что как будто бы за всеми правительствами стоит какое-то тайное общество евреев. Почему-то. А сейчас объясним, почему. Скорее всего, так считают. В общем-то, в еще феодальное время евреи становятся заемщиками, можно сказать так, феодальных и полуфеодальных князей, дают им кредиты, поддерживают их армию. Со временем это развивается, и они поддерживают уже правительства полноценных стран Европы. Да, и в обществе появляется такой стереотип, что если евреи почему-то очень сильно поддерживают правительство, то значит, что они во всем виноваты. И почему в целом были популярны лозунги против евреев? Потому что атакуя евреев, можно было атаковать правительство. Как будто бы это не имело прямой отсылки к евреям. Просто людям хотелось
побунтовать. И самый безопасный способ побунтовать — это обвинить евреев во всех бедах мира. И как бы, да, и при этом немножко, ну, со стороны обвинить правительство.
Да, да, именно. Но на самом деле, как мы, если мы правильно поняли, конечно, Ханну Аренд, она писала о том, что в целом евреи не стремились к власти, что почему они, собственно, стали-то этими банкирами, ростовщиками и заемщиками. Почему? Потому что существовало ограничение для евреев, кем они могут быть. И, собственно, банкиры — это та профессия, кем они могли быть. И давая государственные займы, они вот так вот, точнее, все так обернулось против них, что люди стали обвинять их во всех погрешностях правительства.
Ну, если так совсем короче сказать, то сами антисемиты сделали как бы всех евреев банкирами. Они, да, банки, они евреи сделали себя банкирами всея, да, мира.
Не потому что, как говорит прекрасный стереотип, евреи любят деньги или эти прекрасные анекдоты. Нет, потому что просто людям не разрешали занимать другие профессии. И удивительно, если тебе не дают быть, не знаю, кем, парикмахером, то, а дают быть только банкиром, то удивительно, ты станешь только банкиром.
Нет, ну, наверное, все-таки парикмахером.
Парикмахером
разрешали. Наверное, какие-то более высокие чины они занимать не могли, а как бы денежку хочется и кушать хочется, и, к сожалению, придется идти банкирами.
И, собственно, следующий стереотип, точнее, как он зарождается, и как вообще зарождается ненависть большей части населения, помимо того, что они все были банкирами, точнее, из-за того, что они были банкирами не только на уровне государства, но и через какое-то время они уже становились ростовщиками обычными, которые давали, ну, на современный язык кредит. Люди, которые брали этот кредит, какие-то невысокие слои населения, так сказать, они были недовольны. Почему мы вот вынуждены, чтобы существовать, брать деньги, а у кого-то это работа — раздавать деньги? И, собственно, поэтому они ничего не нашли лучше, как обвинить во всем опять евреев.
Да, ну, честно говоря, мы хотели еще немножко сделать оговорку, что вот все, о чем мы сейчас говорили, это только опора на книжку Ханнарен через небольшую нашу, конечно, интерпретацию. И мы как бы не скажем, что мы с этим согласны или не согласны. Это вот именно такие некоторые теоретические куски и блоки из ее книжки. И, между прочим, я думаю, что у меня даже есть такие некоторые сомнения в одном из кусков. У нас, конечно, не книжный клуб, но я бы хотела процитировать.
Давайте, Софья,
Значит,
давайте.
Ханна пишет: «Нет никакого сомнения в том, что заинтересованность национального государства в сохранении евреев в качестве особой группы и ее заинтересованность в том, чтобы не ассимилировались в классовое общество, совпадали с заинтересованностью евреев в самосохранении и выживании как группы». Ну, то есть, вполне, конечно, логично, что евреи, как и, наверное, любая этническая группа, хотели бы сохраниться как группа и не терять, наверное, какие-то национальные связи друг между другом. Но другой вопрос, что писать о том, что заинтересованность национального государства в том, чтобы евреи не ассимилировались полностью, совпадали с интересами евреев, как будто бы такой очень смелый заход, и очень странно об этом говорить, как бы мы не можем это точно утверждать, и навряд ли она делала опрос всех евреев мира, да, что, а как вы относитесь к тому, что вам, ну, не дают влиться в общество? Это как будто бы довольно странно, и это такое сослагательное наклонение, и мне кажется, что это просто была подстройка под обстоятельства, а не выбор самой группы евреев, как бы не вливаться в общество и оставаться таким маленьким сплоченным народом.
Ханна Аренд уделяет внимание развитию антисемитских движений уже в политике и рассказывает о том, вот тоже очень интересный момент, о том, как антисемитские партии очень были недовольны, точнее, обвиняли евреев в гегемонии, что они собираются захватить всю Европу, что вообще всем миром они правят и всей Европой. Но при этом себя они позиционировали как партию над всеми партиями. И впоследствии они хотели объединяться с другими европейскими движениями, чтобы стать, ну, чтобы расшириться в Европе. И вообще, я вот так сейчас думаю, мы буквально говорим про вот эти вот стереотипы, и они все порождены либо теми людьми, которые, собственно, были антисемитами, либо они проявляют то, в чем они, собственно, обвиняли евреев.
Ну да. И еще мне кажется, вот пока ты проговаривала этот пример, знаете, можно это сказать, если на каких-то примерах просто личных взаимоотношений, а не смотреть на какие-то глобальные процессы, можно было бы это назвать каким-нибудь простым словом «зависть». Но мне кажется,
Да.
это очень интересная тема, которую, кстати, мы легонько будем обсуждать на нашем следующем подкасте с психологом о том, как
Да-да-да.
вообще формируются стереотипы, откуда берется ксенофобия. И я думаю, что вот этот вот сюжет о том, что на самом деле мы просто хотим быть такими же, он очень часто повторяющийся вообще в вопросах национальности и вопросах антисемитизма, ксенофобии и национализма именно в русском понимании этого слова. И мы еще к этому вернемся. И я почти уверена, что с психологической точки зрения, как бы это имеет очень глубокую под собой подоплеку. Мы зададим эти вопросы, и я очень надеюсь, что как бы мы найдем чуть больше ответов.
Как вы поняли, сегодня я по теориям заговора и, собственно, еще одна. Это наша новая рубрика «Теории заговора» от Айны. А, да. Еще одна теория заговора, она касается семьи Ротшильдов. Это влиятельная европейская семья еврейского происхождения, как я понимаю, и о ней писала Ханна Арендт тоже в своей книжке, но о теории заговора она не писала, поэтому мы нарыли сами. Эта теория принимает вообще разные формы, но утверждалось, что семья принадлежит к иллюминатам, контролирует все богатство мира, финансирует все государственные учреждения, поощряет войны между правительствами и вообще все из-за них. Почему брался этот стереотип, как мне кажется? Ну, как я поняла, семейка-то была очень богатая, и в какой-то момент, насколько я помню, могу ошибаться, глава семейства своих сыновей посадил на их центры в нескольких европейских странах, чтобы, ну, наладить, как я понимаю, какое-то дело производства. И, конечно же, тогда подумали, о, Господи, они сейчас всех захватят, как-то так. Ну и в целом, мне кажется, это возвращение к тейку про зависть.
Ну да, вот вопросы про гегемонию и про власть, они, конечно, вечные. Понятное дело, что, наверное, очень сильно возникает вопрос, что раз уж мы говорим о антисемитизме и говорим про любовь к евреям, почему мы не затрагиваем теорию богоубийства и так далее, конечно, это можно было бы разбирать, но я думаю, тут не возникает вопросов, откуда именно с религиозной точки зрения отсюда идет ненависть, и мы опирались на книжку Арендт и на книжку, связанную, конечно, со временем по большей части гитлеровской Германии, и вопрос религии такой классической там не стоял, и поэтому мы это не затрагиваем. Как бы, если вам было бы интересно, мы можем потом поскидывать тоже статьи на эту тему, на это есть довольно много исследований. Это тоже как бы можно было бы обсудить. Если говорить про наполненность, основанную именно на книжечке, мы в основном закончили, потому что, конечно, эта книга в основном про тоталитаризм, про политику, про идеологию, и к сожалению, не совсем затрагивает так обширно антисемитизм как явление, но я думаю, что хоть мы и сильно различаем вопрос ксенофобии, антисемитизма и национализма, во многом такая ненависть к непохожему, она играет такую общую роль во всех этих вещах, и мы затронем это с разных сторон, и нам будет чуть более понятна природа таких движений. И на самом деле, я думаю, что люди, может быть, даже не всегда ее осознают. Вот, например, личная история моей семьи. Моя бабушка чистокровная еврейка, и, значит, немножко древо, да, моей семьи.
Сейчас приготовьте свои ушки и внимательно слушайте, потому что мне понадобилось послушать 3 раза, чтобы понять, ну, как все устроено.
Я надеюсь, что тут получится с первым. Значит, у меня есть бабушка, у нее есть муж, мой дедушка. У моего дедушки есть мама, как и, наверное, почти у всех дедушек тоже есть мама. Было бы странно, что тогда бы их не было. Да. Есть мама. И по рассказам как бы бабушки и дедушки, моя прабабушка, мама, дедушки, это я снова рассказываю Айне, это как бы...
Нет, я уже поняла.
Просто... Уже поняли.
Да, нет, потому что если бы... У нас вроде бы заход был изначально с прабабушки. Если бы мне тоже изначально сказали, что вот муж, дедушка, у него есть мама, если бы ты обозначила, что у дедушки есть мама, то я бы, ну, все бы было по-другому.
Да, если бы ты догадалась, что у дедушки есть мама.
Блин, если бы я знала, что у людей есть мама, то я бы, да, я бы знала.
Было бы намного проще жить, конечно. Ой, с песнями монтёрка. Так, все.
Блин, а у вас есть мама тоже? Я думала, что такое у меня есть мама.
Ладно, немножко вернемся, опять же таки. Дедушка, ну, как бы, русский. Ну, вот такое вот получилось, как из песни «Шамана» прям. Просто отца, все понимаете, да? Мама, папа. Вот. И она очень сильно не одобряла вот брак бабушки и дедушки, потому что бабушка еврейка, дедушка русский. И вообще, откуда интересная природа антисемитизма в России? На самом деле, это оказывается и сейчас большая проблема, как мы поняли это, кстати, готовясь именно к этому выпуску. Мы хотели это разобрать теоретически, как было тогда, а оказывается, это до сих пор вот прям так,
ну,
болит.
Ну, учитывая последние события, как будто бы...
Ну да, но я имею в виду вот именно, знаешь, про такую а-ля православную Россию, про Москву. Мне казалось, что тут это не болит. Понятное дело, про события из твоей родной республики.
Мы говорим сейчас про то, что случилось в Дагестане, в республике, откуда я родом, про погром в аэропорту. Я думаю, уже все знают, из всех утюгов просто это было. Ну и вот, собственно, я хотела сказать просто о том, что в Дагестане-то изначально жили евреи, горские евреи. Вот насчет истории я точно не смогу сказать, что вот насчет именно горских евреев, но вот в моменте, когда была моя мама маленькая, это лет 30 назад, 40, она говорила, что в Дагестане там... Извините, у нее лучшая подружка Наташа, там Маша, и они были из Дагестана, но эти девчонки русские, но и было много евреев, то это уже на фоне радикализации религий и так далее, но вот что для меня было непонятно, что... Ну жили же когда-то бок о бок, вот интересен этот момент.
В общем, во время записи подкаста мы с Соней немного затронули тему антисемитизма на Кавказе, и мне в голову пришла мысль поговорить со своей мамой, которая... В каких годах ты жила в Дагестане, получается?
Ну, я 1976 года рождения, получается, в школу я ходила. Пошла в 83-м году.
Угу. Mm-hmm.
Ну вот в эти года я училась.
Ну, получается, 70-е, 80-е.
80-е и 90-е.
Хорошо. 80-е и 90-е года. Мама жила в Дагестане. Собственно, я решила у нее узнать, как вообще обстояли дела. И выяснилось, что все было намного лучше, чем сейчас. Давай, расскажи вам.
Да, я жила в Махачкале. И у меня была подружка даже еврейка. Вот, мы с ней дружили с первого класса, наверное, по пятый класс. Потом они решили уехать все-таки в Израиль.
А почему они решили уехать?
Ну, по-моему, у мамы ее там родственники, бабушка, все вот, ну, мамы были там, и они решили туда уехать. Я очень переживала, плакала, что моя подружка уехала. Потом у нас в нашем же доме на первом этаже жила соседка. Ее звали Броня, у нее два сына, Сергей и Юра были. И вот всегда на еврейские праздники они пекли такие лепешечки и раздавали детям. Мы всегда ждали эти лепешечки тонкие, такие дырявые. Я забыла, как они называются. Как бы. И в школе у нас была даже учительница. Даже не одна, у меня вот по математике была учительница. Вот я тут четко помню, что она была еврейка. И, по-моему... По английскому тоже. Вот такая хорошая учительница была. Всегда мне хватило. И никогда у нас не было разделения на национальности. Чтобы дети там как-то игнорировали или обзывали.
А взрослые вам ничего не говорили?
Никогда. Никогда.
Ничего себе.
И вот с этой Альбиной мы так дружили. Она приходила ко мне в гости. Я ходила к ним в гости. Мы с ней гуляли, со школами.
А вообще было сознание, вот когда ты была маленькая, что вот там, словно, я лезгинка, а она еврейка? Не задумывалась?
Нет. Ну, не то, что у нас такого не было. Ну, вот, по крайней мере, я не помню такого. Не то, что там, не то, что к евреям, ни к русским, ни к другим национальностям. Почему вот раньше это не было? Раньше, как бы, ислам был, и вера как бы была, и намаз все делали, но не афишировали это, на показ все не выставляли. В исламе нет такого, что кого-то надо убивать из-за того, что он другой национальности, или что он верует в другую веру. У меня дедушка был очень религиозный, и никогда я не слышал ни от него, что там евреи такие или другие нации такие, как бы.
Так вот было когда-то, а теперь возвращаемся и продолжаем слушать наш подкаст с Соней.
Про бабушку-то я не договорила, что она очень не одобряла брак еврейки и русской, потому что, бабушка еврейка, извините, какие евреи. Хотя, казалось бы, во Вторую мировую войну мы как бы все воевали с нацизмом и так далее, но как бы уже, я думаю, ни для кого не секрет, что Сталин был националистом. Как бы об этом уже очень много разговоров идет. Но как бы у людей это предубеждение было даже не основано на том, что в России вдруг все евреи были банкирами. Это не так. То есть просто у людей уже было какое-то врожденное непонимание и нелюбовь к этому народу. И некоторые даже не понимали этих истоков. Скорее всего, их дедушки и бабушки говорили, ой, ну вот эти вот евреи, ой, фу, рассказывали очень много анекдотов друг про друга. Ну и как бы это просто закладывается на подкорке так и так и так. Опять же таки, очень мне интересно будет поговорить с психологом. Я думаю, у меня будет лично с ней подкаст 3 часа. Просто буду сидеть и спрашивать.
Да, и мы вот говорили как раз-таки вот про банкирство. Вот я на самом деле я не знала, что в то время были какие-то ограничения. Ну, нет, я знала, что были ограничения, но не знала, что именно даже на профессии. Вот для меня сейчас, готовясь к подкасту, это было очень интересно узнать. Потому что, мне кажется, все мы слышим вот этот стереотип, что постоянно евреи крутятся рядом с деньгами, что они все богатые, и вот это вот. И вот мне самой было интересно узнать, как это попало в наши головы, откуда. И вот мы обсуждали другие профессии и стереотипы ксенофобские, и я вот вспомнила таксистов. Ну, как мы все знаем, что в такси часто работают мигранты. Кстати, уже где-то и не работают, где-то им нельзя работать в
Да, к
такси.
сожалению, читать новости очень интересно, как бы, да.
Да. И вот мы тоже подумали, что вот если связаны стереотипы ксенофобские именно с профессиями, то вот таксист — это, мне кажется, самый вот подходящий пример из современности. Только тут не говорят, что у них много денег, а основывается на странном вождении, там, общении с друг другом, перекрикивании и так далее, что если ты встретился с неадекватным таксистом, то там все нерусские вот так вот себя ведут и не умеют водить, и вообще, что они вообще творят. Вот тоже интересный момент, как профессия обрастает каким-то ксенофобным
Ну, вот таким
настроением.
ксенофобным ореолом, и
Да.
как именно профессия. Ну, понятное дело, почему мигранты идут в такси. Это самый низкий порог входа в эту профессию, и понятно, почему так много мигрантов-таксистов. Но не совсем понятно, почему стереотипы о мигрантах-таксистах вдруг перекладываются на национальность в целом, и у людей почему-то нет понимания того, что это какое-то когнитивное искажение, что люди себя так ведут. Это непонятно, это вопрос, как бы, и такой тоже интересный, как бы.
Но это опять же, как мы сказали, что евреи становились банкирами, потому что у них были ограничения, и сейчас мигранты становятся таксистами, потому что, ну...
Потому что им не стать, к сожалению, уже даже банкирами, вот, понимаете? И приходят идти в
Да.
Яндекс, ну что поделать?
Как Соня сегодня сказала, совсем скоро у нас будет выпуск с экспертом. Да, не только мы будем делиться своим экспертным мнением, мы студенты второго курса, да, ну, гениальными нашими мыслями будем делиться не только мы в следующем выпуске, но и реальный эксперт, психолог, с которым мы разберем книгу «Природу предубеждений» и поймем, откуда стереотипы берутся в нашей голове, как они на нас влияют. Вот.
Спасибо вам большое за то, что слушали этот поток сознания и немножечко книжки Ханна Арендт. Поэтому пишите нам, что вы подумали, что вам запомнилось, с чем не согласны, с чем согласны. Будем очень ждать. Спасибо огромное. Всем хорошего вечера.
Да, а может быть, у вас вообще есть предложение, как улучшить наш подкаст, что убрать, что добавить. К предложениям относимся хорошо. Так что переходите в наш телеграм-канал, пишите туда свои чувства, эмоции, мысли. Вот.
Рефлексию.
Да, рефлексию. И встретимся совсем скоро в нашем следующем выпуске.